Значит, я коротко попытаюсь рассказать в течение получаса о том, какое сегодня состояние нашего флагмана, нашей оптической астрономии телескопа БТА, и что, на мой взгляд, ждет нас в ближайшие, скажем, там, 10, а может быть и 25 лет с нашим телескопом. В этом году исполняется 40 лет нашей обсерватории. То есть время пролетело незаметно и очень быстро, и 40 лет назад Президиум Российской Академии Наук, правительство Советского Союза приняло решение о строительстве крупнейшего телескопа на Кавказе. Здесь несколько исторических фотографий. Президент Академии Наук, по-моему, удачная такая фотография, Мстислав Всеволодович Келдыш, приехал в Зеленчукскую для осмотра места. И рядом Арцемович, тогдашний академик-секретарь нашего отделения. Они, как видите, приземлились на вертолете в станице Зеленчукской и непосредственно принимали участие в выборе места, в подготовке строительства, разговорах со строителями и так далее. Кстати, это был единственный и первый и последний визит президента Академии наук в САУ. После Келдыша к нам ни один президент больше не приезжал. На следующей фотографии Баграт Константинович Енисяни, главный конструктор нашего 6-метрового телескопа, ныне покойный. Он был ведущим специалистом по оптике здесь, на Ламоле, Градском оптико-механическом объединении. Это талантливейший человек, уникальный. Если успею, то я кое-что еще в рассказе упомяну о нем. И буквально сразу же начиналось строительство. Это один из исторических таких снимков. Гора Пастухова, вот здесь вправо уходит от роги горы Пастухова. На высоте 2100 метров началось строительство башни в 1966-1967 годах. Дорога еще, как видите, строилась. Но каркас башни сооружался очень быстрыми темпами. И к тому моменту, когда части телескопа начали доставляться по кускам с Петербурга на гору, башня уже была практически готова. Это нынешний вид нашего телескопа. Рядом находится в контейнере первое зеркало, которое было доставлено с Лыткаринского завода в 1974 году. И начала работать на БТА в 1975 году. Но многие из вас, наверное, знают, что первое зеркало, сделанное на заводе ЛЗОС, было некачественным. Оно имело на поверхности несколько дефектных мест. И в 1979 году это зеркало было заменено новым, более качественным зеркалом, которое работает вот с тех пор на телескопе БТА. Я о судьбе вот этой заготовки буду говорить также немножко позже. Башня БТА – это самая крупная башня для астрономических оптических телескопов в мире. И, наверное, не скоро еще будет превзойдена по своим размерам. Ее высота 53 метра, вот здесь пролет, и ширина около 44 метров, диаметр. Наш красавец телескоп. Вообще, надо сказать сразу, что по своим эстетическим таким качествам телескоп БТА, по-видимому, самый красивый и самый изящный телескоп в мире. Более изящного инструмента астрономы и конструктора не создавали, по-моему, нигде. Ну, все вы на телескопе бывали, все знали, поэтому я не буду особенно подробно останавливаться. Скажу, что мы до сих пор сохраняем для тех, кто в САУ не был, название СССР, которое было предложено установить на телескопе Алексеем Николаевичем Косыгиным, когда он посещал обсерваторию в самом начале ее существования, и вместе с Ламо. Значит, башня БТА – огромное сооружение. Я также в конце скажу, что это гигантские ее размеры, они имеют свои неприятные последствия для работы астронома, поскольку огромный объем. Она, башня, построена по такому старому типу, классическая башня старых астрономических инструментов. А именно внутри находится огромное количество помещений, мастерские, лаборатории, которые прогреваются. Естественно, огромное выделение тепла, оно мешает астрономам вести качественное наблюдение. Главной проблемой в работе телескопа, для нас это и для вас это, конечно, не секрет, является количество ясных ночей и качество изображений на 6-метровом телескопе. Вот для сравнения я привожу тут такую диаграмму. Голубым цветом, голубыми столбиками показано количество ясных ночей по месяцам за 10 лет в ЕСО, Ласия обсерватория в Чили. И для сравнения, вот эта вот такая бордового цвета диаграмма, это также усредненные с 1993 года по 2003 год, число ясных ночей, процент ясных ночей по месяцам на БТА. Видите, что у нас в худшие месяцы весенние, как правило, около 40% ясное небо. В лучший период от, это конец лета, как правило, до 60-70%, но в целом число ясных часов на БТА примерно 1700 в год, или это, другими словами, примерно 170 ясных ночей в году. Из них считайте, что часть еще является не очень качественной, поэтому реально телескоп БТА работает всего лишь около 35% наблюдательного времени, возможно, наблюдательного темного времени. Гистограмма качества изображений для района установки нашего телескопа. Значит, вы видите, что максимум приходится вот на такой розовый цвет. Это диаграмма, значит, в районе 1,5-2 угловые секунды. Это наиболее часто встречаемое качество изображений на БТА. Хотя очень часто изображение бывает лучше, да, вернее, не очень часто, а иногда бывает изображение лучше 1 секунды. Но бывают изображения совершенно ужасные, когда хуже 5 секунд. Для того, чтобы продемонстрировать вам, что изображения бывают действительно очень хорошими на БТА, вот здесь изображение спекл, картинка двойной системы звездной с расстоянием 1,5 угловых секунды между компонентами. И если у меня получится... Так, вижу. Анимация. Значит, здесь отдельные кадры, снятые с короткими экспозициями. Видно, что полуширина изображений вот, для обеих этих компонент, она лучше, чем полсекунды. То есть на БТА бывают изображения с качествами качества, когда ФВ, ХВ, вот это вот, оно лучше, чем 0,5 секунды. Так, я извиняюсь, перейду к следующему кадру. Следующей серьезной проблемой телескопа является, конечно же, состояние, нынешнее состояние его зеркала. Значит, зеркало БТА, вот это то зеркало, которое сейчас мы используем, оно в работе, как я уже говорил, 79-го года. Зеркало за этот период 8 раз переалюминировалось, то есть 8 раз наносилось новое алюминиевое покрытие. И часто очень процесс алюминирования был неудачным, так что приходилось 2 или 3 раза снимать старый слой и напылять новый. Металл, алюминий, адгезия к стеклу довольно хорошая в многих местах, поэтому воздействие щелочек, кислоты плюс механические так, воздействия на поверхность привели к тому, что значительная часть поверхности зеркала она, значит, потеряла свои первоначальные отражающие качества, и зеркало, конечно, нужно с ним что-то делать. В 2002 году выездное заседание отделения приняло решение о замене зеркала. Но что мы будем делать, я также об этом немножко позже на этом остановлюсь. Вторая проблема 6-метрового телескопа – это его низкая светосила и очень большая труба. 24 метра фокусное расстояние, 30-метровая труба, значит, любые минимальные воздействия, то ли ветер, то ли это, значит, нагрузки, которые возникают в приводах внизу двигателя и так далее, вызывает тому, что труба телескопа осциллирует. Частота, собственная частота колебаний трубы примерно 0,7-0,8 Гц. И по обеим осям телескоп описывает небольшие эллипсы. Вот они по, здесь по высоте и вот по азимуту. Значит, это приводит, конечно, к тому, что кружочек изображения звезды размывается. Хотя эти параметры 0,2-0,3 секунды по амплитуде это вполне нормальные параметры для всех больших телескопов мира. Кстати, вот я сейчас смотрел, как работают телескопы VLT чилийские, поскольку они начали работать в режиме большого интерферометра VLTI. И вот главной проблемой для тех телескопов 8-метровых в Чили также является вибрации монтировки телескопа, сведение пучков в фокусе, и наблюдение полос интерференционных затруднено в связи с тем, что телескопы вибрируют. Частота несколько выше, амплитуда примерно та же. В общем, все крупные телескопы мира, от Кека и кончая Субару, все они осциллируют и примерно с такой же амплитудой. 0,2, 0,1, 0,2 и даже 0,3 секунды. Еще одной проблемой БТА, которая является, с одной стороны, его, значит, недостатком, с другой стороны, это преимущество, это большая тепловая инерция главного зеркала. Зеркало телескопа 42-тонное, оно не может медленно остывать и нагреваться, не может быстро остывать и нагреваться, поэтому вот температура зеркала показана здесь, видите, в течение недели примерно, недельный срок. Вот дрейф температуры зеркала, а вот внизу красным цветом показана внешняя температура забортные. И очень часто, особенно в зимний период, зимне-весенний период, температура наружного воздуха падает, открывается небо, ясная погода, а зеркало продолжает оставаться долгое время еще теплым. Большой перепад температур, видите, около 10 градусов, приводит к тому, что тепловые деформации в стекле не дают идеальных изображений. Более того, часть ночей мы просто-напросто не работаем, потому что из-за большого перепада есть риск разрушения стекла. Телескоп оборудован довольно приличным набором аппаратуры. Я бы сказал, даже слишком широкий спектр у нас аппаратурный. У нас в первичном фокусе устанавливается, видите, вот этот набор инструментов, начиная от светосильных спектрографов, причем многофункциональных. И здесь основная заслуга нашего главного научного сотрудника Виктора Леонидовича Афанасьева, который разрабатывал технику для спектроскопии слабых объектов, в основном не галактических объектов, в первичном фокусе. Интерферометры, значит, панорамные спектрометры, высокоскоростные фотометры, которые делались под комплекс эксперимента «Мания» и потом были несколько модернизированы. В фокусе Несмита 1 и 2 расположены спектрографы более массивные. Здесь в первую очередь надо отметить тишельный основной спектрометр НЕС, который имеет спектральное разрешение до 60 тысяч. Это прибор, который создан усилиями нашего главного научного сотрудника Владимира Евгеньевича Панчука. Это основной прибор для спектроскопии звезд в широком диапазоне на БТА. Статистика работы короткая нашего телескопа. Вот за эти годы, о которых я сейчас, за которые отчитываюсь, телескоп БТА работал 53 400 часов всего. Простые, очень небольшие. Инструмент исключительно надежный, и это, я так думаю, что почти рекордная цифра для всех телескопов мира. Не более чем 1,5% в среднем мы теряем по техническим причинам. За это время, с 1977 года, потому что первые два года телескоп работал как в техническом таком режиме, выполнено 1800 примерно научных программ. Правда, надо иметь в виду, что некоторые программы, это не отдельные программы, некоторые программы идут много лет, и они повторяются, поэтому это правильно было сказать, научных наблюдений. То есть это то количество раз, когда аппаратура снималась и устанавливалась по новой для выполнения какой-то наблюдательной задачи на телескоп БТА. Почти 2000 раз менялась аппаратура. 64 заседания программного комитета. Программный комитет, который состоит из ведущих астрономов страны, сейчас его возглавляет Юрий Николаевич Гнедин. Кстати, Юрий Николаевич Гнедин у нас самый долгоживущий, в смысле, как председатель программного комитета. И это форум, на котором мы проводим и отчет за каждое полугодие, и обсуждаем научные результаты, и слушаем новости в мире науки, которые в астрономии происходят. То есть это 64 маленьких конференции по тематике БТА. И вот столько научных статей в рецензируемых журналах издано за время работы телескопа. Примерно около 100 научных работ публикуется по данным БТА сотрудниками нашей обсерватории и нашими коллегами. Время распределяется на БТА, вот примерно так, это один из примеров, 2005 год. 45% забирает себе САО. Ну, всякими ухищрениями САО всегда, конечно, находит возможность оторвать себе побольше времени. 33% это наши российские коллеги. И вот здесь, значит, зарубежные наши астрономы, коллеги, которые приезжают на БТА. Кстати, влияние некоторых команд зарубежных, ну, в частности, вот можно выделить группу Марсельскую, которая в 80-е годы очень плодотворно работала на БТА. Это влияние этих групп было очень большим, и благодаря взаимодействию с французскими коллегами, в последние годы с немецкими коллегами, многие новые средства наблюдений появились на нашем телескопе благодаря сотрудничеству. Значит, я не могу описывать все научные результаты, которые получены, на мой взгляд, самые интересные на нашем телескопе. Это заняло слишком много времени. Я просто бегло для того, чтобы вам был примерно понятен спектр тех задач, которые решаются на БТА за последние десятилетия. Ну, начну с далеких объектов. Это программа, которую ведет Юрий Николаевич Парийский на БТА. Возглавляет программа, называется «Большое трио». Оно связано с наблюдением на БТА тех объектов, которые выделены в радиодиапазоне на Ротане 600, карты которых построены на VLA в радиодиапазоне. И потом мы получаем оптические изображения этих объектов. Вот оптическое изображение, налагаемое на радиокарту VLA-евскую. И эта программа позволяет наблюдать очень далекие галактики, которые являются радиоисточниками. В частности, недавно был обнаружен один из кандидатов в самые яркие радиогалактики на нашем небе. Работа, которая имела хорошее звучание лет 5-7 назад, она связана с работами Дмитрия Александровича Варшаловича Добыта и Панчука Владимира Евгеньевича, с изучением спектров далеких квазаров и наблюдением Лайман-Альфа леса, поглощения в спектрах далеких квазаров. Вот кусочек этого спектра, одна из линеечек, получена на Добыта. И по этим наблюдениям Дмитрий Александрович и его группа изучали стабильность фундаментальных констант. Правда, в последние годы он перебежал в ДЕСО и занимается этой же программой на телескопах VLT. Очень обширную программу на БТА всегда наблюдательную вел Игорь Дмитриевич Караченцев, наш сотрудник. Значит, очень много разных целых направлений, но одно из направлений – это поиск карликовых галактик в нашей местной группе. Каталог, который составлен Караченцев и его коллегами, более 200 объектов новых галактик карликовых обнаружено в окрестностях нашей галактики. И изучено так движение в нашем местном объеме галактик, по которым была уточнена вот, зависимость хабловская для окрестностей нашей галактики, в окрестностях Млечного Пути. Уточнена плотность вещества, и этот результат был признан одним из лучших результатов в области астрономии в последние годы. Интересные результаты получает у нас команда, которую руководит Владимир Владимирович Соколов на телескопы БТА, связана с оптическим наблюдением гамма-всплесков. Значит, ну, вы понимаете, что для БТА очень сложная программа, потому что гамма-всплески происходят, когда им заблагорассудится, и крупный телескоп наводить моментально на такие объекты сложно. Тем не менее, нам удавалось по некоторым из таких объектов, вот в частности, вот 2003 год, удавалось получить одни из первых оценок блеска в разных фильтрах. Сейчас есть у нас спектры хорошие гамма-всплесков сразу после всплесков. И проследить вот такие события в течение длительного времени после вспышки. Так что БТА здесь стоит в ряду других крупных инструментов, которые позволяют изучать как цвета вспышек, так и их спектры. Поле скоростей галактик. Эту работу ведет на БТА наш сотрудник Афанасьев вместе с коллегами из ИНОСАН и из ГАИШа. И, может быть, многие из вас знают, что по изучению полей скоростей спиральных галактик с применением Фабри спектроскопии ваш альфа на БТА были обнаружены гигантские антициклоны в рукавах галактик. Вот за эту работу наши коллеги-астрономы получили позапрошлом году Государственную премию Российской Федерации. Работа, связанная с изучением микроквазара SS-433, это очень древняя работа. К ней имел большое отношение наш первый директор Иван Михайлович Копылов, который ставил фактически на БТА первые наблюдения SS-433 со сканером телевизионным на БТА. И сейчас этот объект достаточно прилично изучен. Кстати, по нему у нас опубликовано, по-моему, рекордное количество статей, если сравнивать с другими объектами. И параметры черной дыры, а также гиганты звезды, которые рядом находятся, достаточно хорошо изучены. Эта работа ведется в САО фабрикой Сергея Николаевича совместно с в основном сотрудниками ГАИШ и ИНОСАН. Оптическая переменность пульсаров. Ну, многие из вас знают, что для проверки возможных флуктуаций блеска на высоких частотах черных дыр, покойный Виктор Шварцман, он предложил создать специальный прибор, который назывался «Мания», и он был предназначен для изучения переменности блеска до микросекундных времен. Значит, этот же инструмент сейчас, он, конечно, сильно изменен. Сейчас этот прибор строит изображение тех объектов, то есть мы меряем, кроме переменности блеска центральных источников, мы также получаем изображение в разных длинах волн. Так вот, с помощью этого прибора изучается переменность различных пульсаров. Обратите внимание, что, вот, скажем, для Геминги, у которой B величина 26, или для вот этого пульсара PSR-0656, звездная величина около 25, мы получаем довольно приличные по точности кривые блеска. которые, конечно, связаны с моделью строения. Я, поскольку хочу ускориться, просто покажу некоторые иллюстрации работы телескопа в инфракрасном диапазоне. Вот на 2 микронах мы работаем в основном сейчас с немецкими коллегами. Кстати, вот вчера мы получили свою собственную ИК-систему, большую, на основе матрицы мозаики Гавайи. И для диапазона 2 микрон. Я просто вам хотел показать для сравнения. Вот изображение одного из молодых объектов, область молодых звезд, значит, полученные обычными методами на телескопе 3,6 метра в инфракрасном диапазоне. И вот результат реконструкции, полученный на БТА с использованием специальной методики интерферометрических наблюдений. Вы видите, насколько БТА позволяет давать более высококачественные изображения с помощью специальных техник. Вот коричневый карлик БТА, результат, первый коричневый карлик, кстати, тройной, который был обнаружен на Кеке. Потом на БТА мы получили параметры его орбитального движения, впервые получили орбиту и впервые получили динамические массы компонент коричневого карлика. Сравните КЕК, адаптивная оптика, H-полоса изображения, и сравните БТА, J-полоса, ну, примерно там же, в инфракрасном диапазоне. Я, для того, чтобы понятно было, что телескоп работает очень хорошо в области интерферометрии из-за большой стабильности его массивного зеркала. Вот смотрите, вот изображение, значит, одного из компонентов трапеции Ориона. Это Ориона 1b. Видите, здесь 1, 2, 3, 4, 5. При изображениях 0,7 секунды сиинга, адаптивная оптика на Gemini телескопе американской, 2003 год, позволяет обнаружить очень слабый компонент B4. На БТА при 1,5 секундах сиинга, немножко раньше, мы этот компонент раньше не видели. Но если сиинг чуть лучше, интерферометрические методы позволяют вот компонент слабенький видеть очень четко. То есть 6-метровый телескоп дает возможность наблюдать при хороших изображениях, если даже разность блеска около 5 звездных величин К, наблюдать очень слабые компоненты у близких звезд. Это дифракционное разрешение 6-метрового телескопа, то есть 0,70 миллисекунд в ИК-диапазоне. Телескоп сейчас оснащен, значит, я перехожу потихонечку к тому, что мы сейчас делаем для развития возможностей инструмента. БТА сейчас мы оснастили полностью ПЗС-системами нашей разработки САО. Есть у нас одна система, сделанная в Европе, Андерсоновская, 2К на 2К, но большинство приемников сейчас на БТА это те системы, которые созданы у нас в САО. Чипы мы покупаем в основном сейчас на EEV, ирландские. И вот перед вами новая камера, которая имеет 2К на 4К приемник, вот он здесь виден, в криостате и с системой управления. Значит, мы сейчас эти приемники с очень хорошими параметрами контроллеры делаем в нашей лаборатории, которую руководит Маркелов Сергей Викторович. И в частности, ну, почти победили, не хочу, так сказать, заглядывать вперед, но мы победили в тендере по оснащению Ламоста китайского телескопа 36 такими ПЗС-приемниками. Вот только что мы получили вот этот приемник Гавайи 2, сам детектор, и будем электронику переделывать для нужд БТА. Это инфракрасная камера, которая будет работать в диапазоне от 1 до 2 микрон. И, конечно, мы сможем расширить спектр научных задач, которые решаются на БТА. Сейчас идет разработка у нас нового большого спектрометра для БТА. Ведет эту работу Панчук, о котором я упоминал. Это будет совершенно новый прибор с 2 рукавами, красное и синее звено, в основном для звездной спектроскопии, стабилизированный, потому что нынешний спектрометр NES, который мы используем, он катается у нас на платформе NESMITA, и там много гнутья, динамические нестабильности, тепловые удары. Это будет новый совершенно прибор, который будет использовать для спектроскопии высокого разрешения. Значит, у нас какое-то время назад была поставлена задача замены зеркала, о чем я уже упоминал. И первоначально предполагалось, что мы 6-метровое зеркало демонтируем с телескопа БТА и поставим на его место зеркало 8 метров, которое было, сейчас уже его нет, на заводе в ШОТ, 8 метров, копия зеркала VLT, облегченное тонкое зеркало. Конечно, это предполагало бы полностью заменить монтировку, потому что там другая светосила, а также оптика активная. Но стоимость работы оказалась слишком высока для Российской Академии Наук, около 17 миллионов евро. И сегодня вместо вот той работы мы выполняем подготовку по замене нынешнего зеркала на то, которое лежит в контейнере. То, что я показал в самом начале рассказа. Значит, это зеркало первое будет доставлено в сентябре текущего года уже на Лыткаринский завод. Верхний слой будет срезан около 5 сантиметров с него. И будет новая сделана оптическая поверхность. Стоимость работ в рублях около 200 миллионов рублей. Значит, поэтому где-то к 2009 году на БТА мы получим новое зеркало, ну, может быть, в 2010 году, с более высокими показателями, которое сможет работать еще, ну, практически четверть столетия, не меньше. Кроме того, что идет замена зеркала, мы очень большую работу начали по модернизации самой башни. Ну, я говорил, что башня, она довольно архаична, она устроена по принципу вот старых телескопов-рефракторов, сравнительно маленькая щель, около 11 метров шириной, в которую смотрит телескоп, и огромное количество источников тепла внутри башни. Это все тепло, естественно, ночью во время наблюдения оно должно куда-то уходить, мешает наблюдениям. Поэтому сейчас мы делаем, во-первых, мы выводим из башни практически всех наблюдателей. Вот я думаю, что год-два спустя в башне не будет никого. Потому что сейчас в связи с развитием средств коммуникационных, интернета, у нас работают прекрасно все связи, линии с поселком, нет смысла здесь держать людей, астрономов. Фактически это был как маленький городок внутри башни. Поэтому это все будет выхолаживаться. Далее сейчас мы делаем охлаждаемые полы для того, чтобы отсекать нижние тепловые потоки. И также специально большие холодильные машины будут закачивать внутрь купола в днем, когда это необходимо, под компьютерным контролем будут закатывать сюда холодный воздух. Так что мы будем зеркало держать, вот наше 6-метровое зеркало в будущем будем держать при постоянных, так сказать, низких температурах, те, которые нужны ночью. Коротко о тех уроках, которые, на мой взгляд, можно было бы отметить. Конечно, их намного больше, я просто кое-что отмечу. Уроки, которые дал нам наш 6-метровый телескоп за годы своей работы. Во-первых, выбор концепции телескопа. Ну, плюсы и минусы есть. Плюсы – то, что, конечно, все понимают, что это впервые в истории астрономии была создана астрономическая машина гигантская на зимутальной монтировке. Это всеми признано и отмечается. Ну, практически на всех крупных мероприятиях по телескопам говорят, что первый крупный телескоп, который революцию произвел, был БТА. Более того, два фокуса платформы Несмита, на которых стоят наши тяжелые инструменты, они также повторяются в том или ином виде при разработке всех больших телескопов современности. Минусом это является, я бы отметил, конечно, слишком низкая светосила F4, большая труба, о чем я говорил, а также неудачно приводы двигателя, это зубчатые передачи, которые не позволяют непосредственно мерить положение самой трубы. То есть мы меряем состояние телескопа по датчикам, которые установлены на передачах. И в результате мы не точно понимаем, где в данный момент нужно и как корректировать инструмент. Сейчас большинство инструментов имеют приводы, они прямо на осях телескопа. Но тогда, в ту эпоху, в 60-е годы, конечно, сделать так телескоп было невозможно. Место установки. Ну, это самый большой минус. Понятно, об этом даже говорить не стоит. Но, к сожалению, на территории нашей гигантской страны нет ни одного места, где можно было бы разместить крупную обсерваторию. И здесь выход только в выходе куда-то за рубеж. Ну, а плюсы в том, что телескоп остался на территории России, потому что, окажись он где-нибудь в ближнем зарубежье, понятно, что было бы трудно сейчас. Сейчас бы ничего не было. Поселок астрономов. Это тоже серьезный минус. И люди, которые вынуждены там жить с семьями, с детьми, с внуками, они ограничены в общении, им трудно выезжать. Особенно сейчас, представьте, вот эти 90-е годы ужасные. Я свои коллеги, я просто, как говорится, преклоняюсь перед своими друзьями, товарищами, которые там живут, потому что тяжелейшие годы, когда невозможно было выехать ни в одну командировку, они сохранили верность науке и остались, большинство из них осталось работать в САО. Так вот, это большой минус, конечно, потому что это инфраструктура, которую надо содержать, это тепло, это газ, вода, связь, транспорт и тому подобное. Но в этом есть и плюсы. Вот я так анализирую эту ситуацию, представил, что если сегодня там не было поселка астрономов, а был бы просто отдельно стоящий телескоп, а астрономы жили, как это вначале дискутировалось, обсуждалось, скажем, там, в Москве или в Петербурге, то сегодня мы обсерваторию бы потеряли. Почти наверняка. Только благодаря тому энтузиазму тех людей, которые там живут и возле этого инструмента проводят свою жизнь, благодаря этому инструмент сохранился. Оснащенность оборудования. Минус, конечно, это связано с тем, что первоначально телескоп, оборудование, которое было поставлено, в основном это была разработка ГОИ и ЛАМО, оборудование, оно практически не нашло применения в дальнейшем на БТА. Хорошие приборы создавались, но они были недостаточно продуманы концептуально, и вообще непонятно было, что надо было строить. Одним словом, ни один прибор из тех, которые разрабатывались оптиками и механиками для БТА в ту эпоху, в 70-е годы, ни один из них на БТА не работает и не работал практически. Все, что мы сейчас имеем на нашем телескопе, это создано уже астрономами САО в сотрудничестве с какими-то командами, но это все пришлось полностью делать заново, начиная от приемников и кончая большими спектрометрами. Огромный плюс – это работа программного комитета. Программный комитет не дает нам, так сказать, там в провинции где-то загнивать, поэтому мы постоянно находимся под контролем опытных астрономов, которые дают новые задачи и определяют характер работы инструмента. БТА-зеркало тесной астрономии – это не только зеркало в прямом смысле, но и переносном. Вы должны понимать, что вот те успехи и неудачи, которые мы имеем на нашем 6-метровом телескопе, это также и ваша заслуга, и ваши, так сказать, неудачи. Потому что телескоп открыт для всех пользователей. И если там нет выдающихся работ или выдающихся программ, то это означает, что весь контингент астрономов страны, который вот к этому имеет отношение, не может эти выдающиеся задачи поставить и решать. Одним словом, я хотел сказать, что если часто вот тот упрек, что да, где же крупные открытия, где большие результаты, хотя это достаточно, ну как сказать, легкий жанр, тем не менее, значит, все, что сделано БТА, это благодаря и соответствует уровню наших астрофизических исследований в нашей стране и в СССР в ту эпоху в целом. Так, монтировка, об этом я, это понятно, я просто случайно попал. И хочу в завершение сказать, что это, я прошу прощения, это хорошо известная картинка, взятая с сайта ESO, ей уже несколько лет, и даже уже ее надо было бы дополнить. Телескопы северного полушария крупные, телескопы южного полушария крупные. И вот здесь место нашего телескопа БТА САО. Это сегментные телескопы с сегментными зеркалами. Это монолитные, круглые. Видно, что роль нашего зеркала достаточно уже невелика. По площади, общая площадь зеркал сегодня в мире около 1000 квадратных метров. Это для оптического диапазона. Я говорю только об оптике. А наше зеркало 24 квадратных метра. Одним словом, Россия и СНГ имеем сейчас около 2% мировой площади зеркал. А учитывая фактор погоды, который в два раза хуже, значит, берем еще половинку, 1%. А учитывая фактор более низкой оснащенности инструментальной, потому что все-таки и спектрографы у нас не такие эффективные, и приемники похуже. Одним словом, мы имеем потенциал, наблюдательный потенциал в области оптической астрономии на уровне что-то около 0,5% или 1%. Отсюда и наши возможности в области астрофизических, так сказать, новых и новых достижений мирового класса. Я хотел как бы закончить вот каким-то таким прогнозом. Я считаю, что несмотря на то, что 6-метровый телескоп, он основную свою задачу выполнил и продолжает выполнять, 6-метровый телескоп, как бы мы сейчас хотим это или нет, он еще в течение десятилетий останется у нас в стране единственным оптическим инструментом такого мирового уровня, оснащенным для выполнения собственных работ. Но это не означает, что российские астрономы должны вот замыкаться на этом одном телескопе и, как говорится, ничего больше не делать. Я довольно пессимистично отношусь к тем планам, что мы сможем даже в сотрудничестве с СНГ построить собственный телескоп большого диаметра сейчас новый. У нас уже нет ни технической базы, ни научной базы, ну и, откровенно говоря, и специалистов нет. Я вот сейчас вот приехал с Иткаринского завода оптического стекла. Состояние там такое, что для токарной работы, например, слесарной работы, приглашаются люди в возрасте 75 лет. Нет никого. Школа ПТУ разрушена, поэтому, чтобы выточить какой-то там болт или шпринтик, приходится брать людей, старых рабочих, которых еще помнят по той эпохе. Вот при таком состоянии дел, скажем, фантазировать о том, что у нас может быть построено, может быть создан новый инструмент, даже если будет решение там партии и правительства на эту тему, очень и очень, по-моему, неправильно. Более того, скажем, ЛАМО, ну вы это, питерцы большинство знают, в каком состоянии ЛАМО, там практически уже отсутствует это конструкторское бюро, его нет, астрономическое припостроение. Одним словом, у нас довольно тяжелое состояние. Что делать? Конечно, выход в вхождение в различные международные организации. И нам кажется, что наиболее перспективным здесь является вступление в ЕСО, Южную Европейскую обсерваторию. Сейчас уже очевидно, что ЕСО будет и дальше наращиваться. Уже в этом году будет 12 стран. В июле принимают в ЕСО Испанию, которая имеет свой 10-метровый телескоп, завершает в этом году, так, на Канарах. Плюс вступительный взнос заплатили по вхождению в Южноевропейскую обсерваторию, и Чехия вступает в ЕСО в этом году. Также рассматривается вопрос вступления Израиля и даже Австралии. Поскольку сейчас в Австралии главный астроном Джакони, который был раньше директором ЕСО, он пытается и Австралию тоже защитить Южноевропейскую обсерваторию. ЕСО в декабре был подписано решение о строительстве АЛМА. 147 миллионов евро, первых, выделено на 25 телескопов проекта АЛМА, который будет строиться в Чили. И остальные телескопы этого же проекта будут создаваться в США и Японии строятся. Примерно, значит, пропорции такой же, пополам. Так вот, следующим шагом, начиная с 2007 года, ЕСО принимает программу строительства нового крупного телескопа. Ну, раньше вы многие слышали про этот проект АВЛ, САВА, диаметром зеркала 100 метров. Но сейчас ЕСО, после того, как американцы начали полным ходом строить телескоп 30-метровый ТМТ, и уже первые 100 миллионов долларов у них потрачены на этот инструмент, ЕСО планы свои немножко, так сказать, более скромными сделала. Сейчас проект в работе 42 метра телескоп. Россия здесь рассматривается как в качестве вполне реально возможного партнера. Если 3 года назад, когда я встречался с Сесарски, и слушать никто не хотел о России как возможном потенциальном участнике Южноевропейской обсерватории, то сегодня совет ЕСО принял решение, что надо было бы привлекать новых членов. Понятно, для строительства 42-метрового телескопа, который будет стоить, по-видимому, более чем 1,5 миллиарда евро, понадобятся новые участники и новые деньги. И здесь есть возможности нашего Лыткаринского завода, который может как конвейер штамповать заготовки маленькие и большие для этого мозаичного зеркала сегментного. Здесь у нас есть потенциал наших университетов очень сильных, который признается. Здесь у нас есть опыт эксплуатации и работы вот этого телескопа, который мог бы быть, как вы знаете, как вот таким проводником для российских астрономов по вхождению в крупные новые обсерватории, в частности, в Южноевропейскую обсерваторию. Так что необходимо будет в кратчайшее время нашему штабу науки, академической, вузовской науки, астрономам, необходимо обязательно собраться для того, чтобы выработать общую такую точку зрения в отношении политики с Южноевропейской обсерваторией. Да или нет? Сейчас, вот я получил последнее письмо от Катрин Цесарски о том, что они обсудили возможный вступительный взнос. Взнос гигантский, конечно. Взнос определяется валовым национальным продуктом государства. И вначале нам был назван 100 миллионов евро вступительный взнос и примерно 9 миллионов евро ежегодный взнос. Сейчас этот взнос снижен. Кроме того, мы можем войти вот мощностями тех же наших заводов, которые будут делать для этого стекло и так далее. Одним словом, вполне реальная задача. И астрономы должны, те астрономы, которые в оптическом и инфракрасном диапазоне, должны определиться, нужно им ли это или нет. Если нет, то мы тогда остаемся еще на все остатки нашей жизни вот с этим инструментом. Если да, то нужно работать на самом высоком уровне, принимать на уровне президента решения для того, чтобы мы могли подключиться к работе этих инструментов и чтобы могли работать на, тут еще нет широкоугольных телескопов, и могли работать на проекте АЛМА в пустыне Атакама. Вот, так сказать, вот так я хотел закончить свой рассказ коротенький. Спасибо, председатель.
Mm-hmm.
Да.
Впервые были наблюдены фотометрические наблюдения по окружающей галактике и будут показаны другие секретарии на горячей структуре. И во-вторых, за большой масштабы 4 фигурата 5 метров масштабы можно было определить массу света отрицательной химиатры галактики, которые на других телескопах нельзя было
спасать. Так что... Да. Конечно, я упустил это. Конечно, работы с Бюрканской обсерваторией, которая в первые годы особенно по изучению активности ядер галактик, спектральные исследования тех объектов, которые второй Бюрканский обзор дал особенно, они дали огромное количество публикаций и результатов. Ну, а Бюрканские астрономы это как сауовские астрономы фактически, так что я их не разделяю. Юрий Николаевич.
Вот насчет шоковых инструментов. Вы начали говорить, что были
Ну, новых идей большого такого нет. Широкоугольный проект это ВИСМА. Широкоугольный телескоп сейчас 3,6 метра, бывший CFHT. Канадско-французский гавайский телескоп на Гавайях переделывается. Будет иметь поле около градуса с небольшим. Там ничего особенного не происходит, кроме того, что набираются большие мозаики ПЗС-матриц вот такого в линейном размере, вот такого размера, для того, чтобы закрыть большое поле. Ну и дальше понятно, что информатика, что позволит, то и будет.